В эфире радио «Поморье». У микрофона Валерий Чубар. Лето не за горами. Горожанам, вначале северодвинцам, а потом и архангелогородцам, послали свой горячий прощальный привет батареи центрального отопления. Сельчане начали полевые работы, завершился паводок, полыхнули первые лесные пожары. Лето приближается со всеми своими плюсами и минусами, радостями и тревогами. И еще, конечно же, с отпускной порой. Многим северянам-отпускникам предстоят дальние и ближние железнодорожные поездки. Теме готовности железнодорожников к работе в летний период была посвящена их недавняя встреча с журналистами. Вот что сказал начальник северного филиала Федеральной пассажирской компании Николай Макаров.
На 25 мая мы должны выполнить все поставленные задачи по подготовке подвижного состава, проводников, по обучению. В этом году с пунктов формирования северной железной дороги готовится 7 детских спецсоставов. Это на один спецсостав больше, чем в прошлом году. Должны мы выполнить за всю летнюю оздоровительную кампанию 39 рейсов. 14 рейсов это будет именно с Архангельска детские спецсоставы.
Что касается взрослых южных поездов, они, как обычно, появятся в летнем расписании. Однако конкретной информации по поводу этих составов пока нет.
Их количество все время будет меняться, и это будет зависеть от дополнительно назначенных поездов. То есть есть технические возможности по наличию свободных ниток и в зависимости от перестоя вот именно детских спецсоставов. А то, что действительно спецсоставы уходят лучше вагона, действительно так, это санитарно-эпидемиологические нормы, это утверждено правительством, законодательством, мы просто обязаны это выполнить, это действительно так. В этом году я могу сказать, что поставлена задача, она будет выполнена, поезд 385 Архангельск-Адлер будет сформирован из вагонов с кондиционированным воздухом. Не знаю, правильно будет назвать это подарок или то, что связано с годом пассажира. Мы сделаем этот состав, именно Архангельск-Адлер, из вагонов с кондиционированным воздухом.
Порадовавшись за пассажиров адлерского поезда, можно искренне посочувствовать пассажирам других южных составов. Поездка в вагонах без кондиционеров и биотуалетов, мягко говоря, удовольствие ниже среднего. Станут все наши поезда удобными для людей, или это так и останется несбыточной мечтой? Еще один волнующий многих вопрос – внутриобластные железнодорожные перевозки. С ними не все благополучно, и это признал начальник службы развития пассажирского сообщения Северной железной дороги Сергей Пастернак.
Что касается пригородных перевозок, очень сложный узел, конечно же, Онежский. Вы об этом знаете, да, сложный узел. Нам нужно успеть людей подвезти из Мудюги в Онегу. Из Онеги подвезти их на пост 243 километров, где они должны пересесть на поезд, чтобы в сторону Абазерской. Дальше нам надо подвязаться таким образом прибытия, чтобы из Абазерской можно было в оба направления уехать. И мы этим вопросом сейчас занимаемся.
Яснее перспективы железнодорожного сообщения с Онегой Сергей Анатольевич не обозначил. А вот на вопрос о реконструкции станций и перронов, с чем тоже хватает проблем, он ответил достаточно подробно.
Северная железная дорога, безусловно, не является явным лидером в количестве и качестве имеющихся пассажирских обустройств для посадки и высадки пассажиров. И это надо признать. На дороге разработана среднесрочная программа на 3 и далее до 5 лет по приведению наших пассажирских обустройств, я имею в виду платформ, в состояние, которое отвечает современным требованиям. В прошлом году были построены платформы, и вы знаете о них, это «Тундра», «Глазаника», «Лепша», «Ивакша». В 2015 году выполнен капитальный ремонт пассажирской платформы на остановочном пункте «Сотуйма». В 2016 году будут капитальным текущим ремонтом отремонтированы 5 пассажирских платформ. Это Абазерская, Кодина, Пукса, Мудюга, Холмогорская. Собственными силами участка вместо деревянной платформы на остановочном пункте 15 километров, вы, наверное, вы знаете, будет построена платформа из железобетонных изделий длиной до 100 метров. Ну, это так вот, как бы такой вот штрих, да?
Еще один штрих – новые автоматические камеры хранения, которые появились на втором этаже здания железнодорожного вокзала в Архангельске. Пока они не действуют, но в ближайшее время начнут.
Эти камеры хранения пришли нам с Октябрьской железной дороги. Сейчас оттуда нам досылают программное обеспечение. Мы получаем карточки, которыми можно будет их открывать и закрывать. И, например, по станции Плесецкая эти камеры уже заработали. Вот я был вчера на станции Плесецкая, и мне уже показали, как они работают. То есть мы постепенно в этом направлении двигаемся, и эти камеры заработают, как только мы получим необходимое программное обеспечение. они более современные, они, вы помните, какие были раньше. Туда приличную сумку обычно не запихнешь, это уже достаточно солидный размер и объем. Ну и удобно, да, это не 15-копеечные монеты бросать, не надо набирать этот код. Ну, те, кто пользовался старыми, знают. Это приложил карту, положил сумку, карту приложил еще раз, и автоматическая камера хранения закрылась, и человек может заниматься своими делами.
Камера хранения – только небольшая деталь. Планы железнодорожников в Архангельске намного масштабнее. Сергей Пастернак сообщил, что в стадии обсуждения находится проблема реконструкции привокзальной площади.
Это болезненный вопрос. Вот не знаю, как вам, а мне, например, не совсем нравится, как здесь все размещено вот возле вокзала. Вот как транспорт стоит, как все это сделано. Вот сейчас мы рассмотрели предложенный, совместно разработанный проект реконструкции. Это касается территории вплоть до автовокзала, вот начиная вот с пары и кончая до автовокзала, как будет двигаться автотранспорт, где будет зона досмотра пассажиров, где будут какие парковки, где будут перехватывающие парковки, где будут стоять автобусы маршрутные. Мы предварительно этот план рассмотрели, там есть замечания, безусловно, нам не все из этого понравилось, но начальник дороги Северной Сергей Алексеевич Кобзев встречался с губернатором Архангельской области. Они договорились о том, что все-таки этот план будет развиваться, и когда он будет утвержден всеми взаимно, мы начнем подходить к масштабной реконструкции и преобразованию привокзальной территории.
Реконструкция Архангельской привокзальной площади, пожалуй, не помешала бы. Особенно в том, что касается транспортных подъездов и стоянок. Но при этом очень-очень не хочется, чтобы здесь нагородили такого, как у морского речного вокзала. А ведь подобную опасность, к сожалению, нельзя сбрасывать со счетов. В минувшее воскресенье отмечался Международный день семей. В преддверии праздника в Архангельске чествовали победители конкурса, в котором приняли участие семьи практически из всех городов и районов нашей области. В числе лауреатов – семья Коковиных из Северодвинска. Давайте познакомимся с этими людьми, лица которых привлекли мое внимание открытостью и дружелюбием.
Коковин Максим Викторович.
Коковина Софья.
Елена Анатольевна.
Коковина Анастасия.
Я так понимаю, что не вся здесь еще семья.
Не все.
А еще?
Глеб еще есть.
Сын. Трое детей у вас.
Трое. Да?
Ну и как такая замечательная семья образовалась? Как это было?
У нас, можно сказать, молодая семья, потому что нам...
Молодая это сколько?
9 лет. А так мы оба с папой родились и выросли в Северодвинске, выучились и сейчас работаем. Уезжать никуда не собираемся.
А работаете где?
Я работаю в детском саду.
Я в войсковой части. И еще на второй в частной охране. На двух работах.
Скажите, ну вот сейчас очень много спорят, сколько детей должно быть в семье. Кто-то говорит один, потому что все внимание надо одному ребенку. Кто-то говорит два, чтобы они там дружили. Кто-то говорит больше, чем больше, тем лучше. А в идеале все-таки?
Мне кажется, детей нельзя никак планировать, сколько должно быть или еще как-то. Так в случаях говорят, сколько Бог даст. Потому что главное, чтобы дети были здоровы и в этом счастье. А с такого значения хоть два, хоть три. Хоть... Раньше в семьях было очень много детей, не считалось достижением. Еще... Ну, я вообще не знаю. По большому счету, это не наша заслуга. Вот я почему и сказал, что больше мамина. Потому что все зависит же от женщины в большем случае, как в этих случаях.
Ну, и от... Просто выросли в семьях. У меня у родителей было тоже от 3 и более детей. У Максима тоже родители выросли в многодетных семьях. И у нас есть кого брать пример. Моих родителей, к сожалению, нет сейчас живых, но они больше 30 лет прожили вместе. А у Максима родители вот да. В этом году отмечают золотую свадьбу.
24 сентября моим родителям, они 66-го года у них, свадьба была, будет в этом году 24 сентября. Они проживают в селе Ненокс, это Архангельская область. Типа,
не так далеко.
50 лет, да, не так далеко от Сердвинской. Фактически оттуда у меня все корни и фамилия Коковины. Это наша как бы коренная поморская.
Знаменитая фамилия.
Да. А вот да, мой родственник приходит все, Евгению Коковину, который детство Соломоле написал.
Знаете, мы постараемся в сентябре ваших родителей поздравить с золотой свадьбой. Ну, это еще впереди. А пока вот еще такой вопрос. Опять-таки спорят, воспитывать детей. Кто-то говорит школа и детский сад, кто-то говорит а общество, кто-то говорит семья. Вы как считаете?
Я работаю воспитателем в детском саду. Я считаю, что все равно все идет от семьи. Школа и детский сад – это все равно вспомогательные.
Они добавляют.
Они добавляют, да. А все идет от семьи. И в семье главное – любить детей. Уважение и все остальное приходит.
Вот глядя на улыбки ваших дочерей, я даже не сомневаюсь, что их любят, да? А вы любите ваших родителей?
Да.
А за что?
За то, что они самые добрые.
А они вас иногда, когда вы не слушаетесь, как-то наказывают?
Да.
Да, бывает такое.
Мы лишаем компьютера, приходится современные методы применять.
Мне кажется, главное, что, как говорится, есть такое выражение «без кнута и пряников». Но вот это последнее дело, когда надо поднимать руку на детей. Ни в каком случае, как говорится, я в этом и полностью осуждаю другие действия, если в каких-то других семьях, сами понимаете, есть такие проблемы. Типа и раньше, как говорится, я считаю, что надо человеку, ребенку объяснить и указать на его ошибки. Где-то больше помочь, чтобы их в следующий раз не было.
А радости семейные, праздники семейные у вас?
У нас как раз традиция проводить семейные праздники, дни рождения. Мы выступаем в роли аниматоров, конкурсы различные у нас как бы очень дружно, весело проходят дни рождения детей. Это традиция стала уже нашей семьи. Очень любим участвовать в различных акциях городских, так дружно. Потом гулять вместе ходим, постоянно прогулки какие-то совершаем в наш Сосновый Бор, в Северодвинске, на Яграх, да. Белочек покормить, по морю погулять.
Например, сейчас недавно прошло 9 мая, мы в этом походе участвовали, типа, правили демонстрации, типа, Северодвинске, типа, все вместе купили шарики, потом мы их отпустили. Стараемся все вместе, все праздники, потому что я считаю, что воспитание детей должно быть на личном примере, и это не только пустые слова, а на самом деле по делу.
Ну, что увидят в семье, то они
да.
Примут.
Я думаю, что дети, как губка, они впитывают все самое хорошее, самое что доброе, что есть.
Но, к сожалению, и плохое тоже впитывают.
Плохое в большей степени, но это тогда плохое, надо просто семью, это плохое оставлять где-то за домом, как говорится, дом. Есть выражение такое, дом – моя крепость. Это и чтобы все самое хорошее оставалось дома, и чтобы оно копилось, приумножалось и улучшалось. И это, по-моему, главное, все, что есть, что слагаемое большого семейного счастья. И все, что нас вокруг окружает, просто надо обращать на это внимание, и это оно к вам придет, и это будет.
В Архангельске завершился театральный фестиваль «Родниковое слово». В этом году фестиваль, носящий имя Федора Абрамова, отметил свой первый юбилей. Ему исполнилось 5 лет. Возраст и по человеческим, и по творческим меркам очень небольшой, поэтому вполне резонным выглядит мнение члена фестивального экспертного совета, московского театрального критика Ольги Игнатюк.
Пока еще, как мне кажется, фестиваль «Родниковое слово» еще ищет как бы время своего свершения. Вот в прошлый раз я приезжала на него осенью. Это был сентябрь. А вот сейчас, что интересно, фестиваль разместили во время празднования Дня Победы. И вот в чем сразу произошло своеобразие вот этого фестиваля, что праздник Победы все-таки наложил на него свой отсвет. И я думаю, что все зрители это почувствуют, потому что уже и военный спектакль привезли, вчера показывали Самарский театр «Красное вино Победы». И вот то, что меня привез Додин из Питера, это тоже, в общем, как бы тоже было абсолютно в тему.
Новая версия легендарного спектакля «Братья и сестры» Академического малого драматического театра Санкт-Петербурга была показана вне рамок фестивального конкурса. Театр Льва Додина был почетным гостем фестиваля. Но именно эта постановка задала определенную планку, напомнив о широчайших возможностях театрального искусства, режиссерского и актерского мастерства. Нужно сказать, что этот своеобразный творческий вызов принял театр «Самарская площадь», показавший довольно сильный спектакль «Красное вино Победы». В остальном, спектаклей на двух сценах театра драмы было много, как говорится, хороших и разных, но творческих открытий, на мой взгляд, увы, не последовало. Возможно, они были на камерной сцене. Показанные там постановки я, к сожалению, не смог посмотреть. Что касается большой сцены, то снова и снова я обращаю внимание, как давит она своими масштабами. Даже один из самых знаменитых московских театров-студий на Юго-Западе не смог совладать с непривычным пространством. А ведь сценическое пространство тесно связано со сценической стилистикой, и искажение этой стилистики к добру не ведет. Ну, впрочем, здесь есть о чем поспорить. Именно этим ценен фестиваль, замечает доктор искусствоведения, заведующая кафедрой Театрального института имени Щукина Елена Дунаева.
Это абсолютно важный такой, с моей точки зрения, рабочий момент для театра, прежде всего. Потому что, конечно, театрам нужен взгляд со стороны, взгляд профессиональный. Газетно-журнальная критика на сегодняшний момент, она выполняет в основном пиар-функцию. Она привлекает зрителя в театр, а разговор профессиональный, он не входит в формат вот такого рода статьи. Как правило, сам спектакль предполагает определенные критерии, потому что режиссер выбирает определенные задачи, стилистику, манеру и ставит актеров в определенные условия. Вот исходя из того, что предлагает режиссер, мы, собственно говоря, и смотрим, до какой степени замысел удался, воплотился, как играют актеры, какие есть в этом смысле пробелы, к чему можно стремиться или чего стоит избегать. Поэтому, конечно, это каждый раз связано со спектаклем.
При всей разнице мнений и суждений, существует ли некий основополагающий критерий в оценке спектаклей?
Самое главное – это рождение жизни на сцене. Какими средствами, способами она рождается, как эта жизнь существует в длительности, как она вдыхает и выдыхает. Вот это является, наверное, основным критерием для нас, когда мы смотрим спектакль. Он бывает или живой, или неживой. А все остальное, оно варьируется, оно колеблется, оно может быть наполнено разными смыслами.
Если вернуться к моментам дискуссионным, спорным, то все чаще возникает вопрос об уместности ненормативной лексики на сцене. Вообще-то она, как известно, недавно попала под официальный запрет. Однако снова и снова мы ее слышим. Не стали исключением и некоторые фестивальные спектакли. А вот художественный руководитель питерского театра «Комедианты» Михаил Левшин убежден, что нецензурной лексики на сцене быть не должно.
Категорически не используем мат и считаю высоким мастерством в настоящем театре, когда никто не матерится, а все догадываются. Но понимаете, кто матерится, того ангел-хранитель покидает есть. Меня, когда я слышу, я вздрагиваю. Не знаю, наверное, поколение другое, но понимаете, ничего не происходит, потери художественные, великие, если сказать и все, понимаете, и все понятно. Чем когда это произносится, и вздрагиваешь, и девочки начинают делать так в зале, понимаете. Поэтому я считаю, что, ну, я, коллеги, каждый по-своему трактует этот вопрос, и это их право, наверное. Вот я, чтобы у вас было представление о разных позициях режиссера.
С одной стороны, наверное, наивно требовать от организаторов фестиваля некого мощного цензурного фильтра. С другой стороны, название фестиваля все-таки родниковое слово. Такое название, раз уж выбрано именно оно, обязывает ко многому. Как и имя Федора Абрамова, который разницу между словами «родниковыми» и «болотными» осознавал прекрасно. И если говорить о родниковом слове, то я услышал его на днях не под звуки фестивальных фанфар, а на скромном поэтическом вечере с участием архангельских школьников. Это было маленькое неожиданное счастье — услышать так прочитанное первоклассником Виталием Бессоновым всем известное стихотворение.
«Константин Симонов, жди меня! Жди меня, я вернусь! Кто ли такой? Очень жди! Жди, когда наводят грусть, желтые дожди, жди, когда снега нету, жди, когда жара, жди, когда других не ждут, позабыв вчера, жди, когда из дальних мест писем и пойдет, жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет, жди меня, я вернусь, не желая добра всем, кто знает наизусть, что забыть пора. Пусть поверят сами в то, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать, сядут у огня, выпьют горькое вино, напоминавши. Жди, и с ними заодно выпить не спеши. Жди меня, и я вернусь всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет, повезло, не понять. Не ждавшим им, как среди огня, ожиданием своим, ты спасла меня, как я выжил, будем знать. Только мы с тобой, просто ты умела ждать, как никто другой.
Приблизить детей к пониманию театрального искусства и литературы – такую задачу ставят перед собой авторы социокультурной просветительской программы «Сказочный мир». Презентация этой всероссийской программы состоялась на днях в Архангельске. Зародился проект около 10 лет назад. рассказал автор идеи, художественный руководитель Московского театра «Эль-Арт» Элеонора Шумилова.
Дело в том, что ко мне тогда из школ, я работала в другом театре, в Государственном музыкальном театре национального искусства под руководством Владимира Назарова, к нам стали обращаться из школ для детей с ограниченными возможностями с тем, чтобы мы показали у них спектакли. А наши спектакли, конечно, были большого стационарного театра, и это было совершенно невозможно. А они не могли привести детей к нам. Потом стали обращаться из детских домов с той же просьбой. И опять же, мы не могли удовлетворить их спрос никак. И тогда стало ясно, что такая проблема в обществе существует. С этой, собственно, проблемой мы тогда обратились к общественной организации «Союзу женщин России». Они, собственно говоря, тоже готовы были в этом принять участие и поддержали нас. И так возник фестиваль именно малых форм «Сказочный мир», профессиональных театров, играющих для детей, именно для того, чтобы эти спектакли с небольшим количеством реквизита, с небольшим количеством артистов могли быть показаны на площадках не приспособленных, не специальных театральных, но без потери художественного качества. И при этом художественное качество должно было быть очень высоким. И после этого стало понятно, что нужно переходить в другую зону. Мало того, что мы отобрали эти лучшие спектакли, необходимо их еще привести к детям. И таким образом возник как бы второй этап нашего проекта. Проект стал перерастать в социокультурную и просветительскую программу. У нас начались благотворительные показы лучших спектаклей фестиваля для как раз нуждающихся детей. То есть у нас начались показы по реабилитационным центрам, по больницам, по детским домам, по школам. В социальных центрах стали строиться маленькие площадки, мы стали показывать в социальных центрах. Естественно, в библиотеках. И постепенно переросло в большую социокультурную программу «Сказочный мир». После этого у нас разработана специальная методика в рамках этой программы по приучению детей к искусству театра через чтение. То есть при помощи театра мы приучаем к чтению, к литературе, при помощи литературы мы приучаем к театру. Это, безусловно, совершенно взаимосвязано и помогающее друг другу искусство. Предположим, они начали читать там какую-нибудь сказку, ну, Андерсон, например, «Дикие лебеди». Да? У нас есть спектакль-лауреат нашего фестиваля «Дикие лебеди». Мы его привозим. Они прочитали, они поставили свою постановку, мы привезли свой спектакль, еще им показали, ну, естественно, благотворительной основе. И у детей получается возможность сопоставить их восприятие и книжки, и так, как они ее сыграли, и плюс к этому посмотреть, что делает профессиональный театр, и обсудить это все. То есть наша главная задача – пробудить мыслительный процесс. Поэтому у нас мы больше всего именно этим и занимаемся.
Подробнее об этой социокультурной программе Элеонора Валентиновна рассказывала во время мастер-класса, который она провела для архангельских педагогов. В свою очередь, они тоже поделились имеющимся опытом арт-терапии. Именно этим прозаическим термином можно воспользоваться, говоря о волшебной силе искусства. Сегодня день рождения поэта Николая Зиновьева. Знатоки литературы удивятся. Как же так, ведь день рождения живущего в Краснодарском крае Николая Александровича Зиновьева, которого многие считают лучшим отечественным поэтом наших дней, 10 апреля. Но дело в том, что речь о другом стихотворце, Николае Николаевиче Зиновьеве. Он родился 17 мая 1945 года в Москве, окончил Литературный институт имени Горького, издал 8 сборников стихотворений, но известность заслужил в первую очередь как автор текстов популярных эстрадных песен. Среди них «Мастер и Маргарита», «А музыка звучит», «Красная стрела», «Ностальгия», «Цветной бульвар», «Мольба». Песни, написанные на стихи Зиновьева, исполняли София Ротару и Игорь Николаев, Лариса Долина и Александр Малинин. Но наиболее плодотворным оказалось сотрудничество с Валерием Леонтьевым, в репертуар которого вошли, в частности, написанные на стихи Зиновьева песни «Зеленый свет» и «Полет на дельтаплане».
Вы слушаете «Радио России. Поморье».
Вкратце об основных событиях этих дней вам напомнит Дарья Беденко.
Вести короткой строкой.
В лесах области продолжает действовать противопожарный режим. За минувшую неделю на территории региона зафиксировано 5 новых лесных пожаров общей площадью 12,5 гектаров. А всего с начала года огонь прошел 35 гектаров. В связи с погодными условиями в лесах Устьянского района и под Северодвинском установился 5-й наивысший класс пожарной опасности. Опасная ситуация также в лесах Лишаконского района. правительстве области состоялось заседание рабочей группы по проведению акции «Международный день соседей». В прошлом году жильцы вместе приводили в порядок придомовые территории, скверы, водоемы. Международный день соседей стартует 27 мая, но мероприятия, например, акция «Чистые северные берега», начнутся гораздо раньше. В нашем регионе стартовала посевная кампания. В нынешнем году сельхозтоваропроизводителям предстоит провести сев яровых культур на площади 16 тысяч гектаров. Пока что план выполнен на 27%. Зерновые посеяны на площади более 2 тысяч гектаров, однолетние травы – на 2,5 тысячах гектаров, картофеля посажено 185 гектаров. В Архангельске прошел отборочный этап Всероссийской спартакиады пенсионеров. Соревновались 54 участника. Победители регионального этапа завоевали право выступить в составе сборной команды Архангельской области на финальных соревнованиях Всероссийской спартакиады пенсионеров, которая состоится в Туле.
Радио России. Поморье. Погода.
Сегодня на территории нашей области местами кратковременные дожди, возможно, гроза. Ветер южный, юго-западный, умеренный, местами порывистый. Температура воздуха от плюс 15 до плюс 20 градусов. Тип погоды второй – благоприятный. Утренний эфир «Радио Поморье» завершен. Вел его Валерий Чубар, звукорежиссер Сергей Черков. Всего доброго, уважаемые радиослушатели. Всего вам самого наилучшего, хорошего дня и до новых встреч в эфире.